Павел Бяков, живу в Азербайджане, но представляю работу Кавказа. Я прочитаю из пророка Исаии, 21 главы, 14 стих. Такие слова: «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». У нас Кавказ очень многонациональный, и люди иногда бегают и не знают, какому Богу служить и какому поклоняться. Но нас Писание обязывает, чтобы мы с хлебом встречали. Хочу спросить, с каким хлебом мы должны встречать их? Если мы приходим в аул, он не знает ни одного слова по-русски. С каким хлебом? С русской Библии не пойдет. Нужно Библию на их родном языке. И вот с таким хлебом мы должны их встречать. Кавказ находится на территории четырех государств – России, Грузии, Армении и Азербайджана. Он состоит из Краснодарского края, включая туда Адыгею, Абхазию, Ставропольского края вместе с Карачаево-Черкесией, Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Кабардино-Балкария и Закавказья – Грузия, Армения и Азербайджан. Вот из этих всех перечисленных – 8 из этих государств, так если можно сказать, мусульмане. Цифры я приведу. 5400 членов на Кавказе. 214 крещений. 190 церквей и групп. Из них 8 новых групп. 86 пресвитеров и благовестников и 45 диаконов. Служители Кавказа, наши ведущие служители, они большую часть своего служения, своей работы духовной, может быть, в ущерб Кавказу, но для устроения общего Дома Божия в братстве они проводят за пределами, значит, Кавказа. Но Бог восполняет их отсутствие тем, что посещают нас братья. В 2004 году Евгений Кифович Пушков с группой музыкантов проехали по Кавказу, очень много обращенных душ, и из них уже многие крестились и служат Богу. Район Кавказа неспокойный. Иногда смотришь, вроде все успокаивается. Беслан, откуда ни возьмись, заложники, дети, погибшие, опять волнение. Там Азербайджан с Арменией, вроде войны нет, а снайперы бьют друг друга, эти оттуда, эти отсюда, все равно напряженка, Карабах и Чечня и все остальное. Но при всем том благовестие совершается. Трудно, с опасностью, но оно совершается. Я, помимо этих цифр, или, так сказать, общего обзора, коснусь государств Закавказья, а вот что касается Краснодарского края и Ставрополя, братья уже после меня еще здесь будут говорить. В Армении у нас 24 члена и 6 церквей и групп. Как совершается там работа по благовестию? Уровень жизни очень низкий. Ну, для сравнения, такую справочку. Сестрички наши работают на производстве, где они там нанимаются или что, чтобы заработать. Месячная у них зарплата 3,5 доллара. Это примерно российскими рублями 100 рублей. И жить надо, и благовествовать надо, и молодежное общение надо посещать, и всего на 100 рублей. Это просто немыслимо. Чтобы совершить поездку на молодежное общение, на одного человека приходится на поездку 35 долларов. А он в месяц получает 3,5 доллара. И вот за счет того, что друзья Северного Кавказа от себя отрывают, чтобы хоть чуть-чуть сбалансировать, вот они таким путем могут где-то оказаться и на общениях. Поэтому из-за недостачи средств при такой бедности, конечно, работа очень сильно ущемлена. Уверовал один молодой брат и в скорости был призван в армию. Конечно, испытал он нападение, избиение, угрозы, Вы знаете, многие писали и письма, и телефонами старались пробиться, телеграммами. Ко мне подходили братья и говорили, мы послали телеграмму, они дошли только до Азербайджана, до Баку, а дальше, говорит, связи нет. Да вообще через Азербайджан туда ничего не надо, ни писать, ни звонить, ничего не пройдет. Враждующие стороны, все там перекрыто, ни телефоны и все остальное. Но все равно звонки доходили, и хотя угрожали, спрячем тебя так, что и никто не найдет, не спрятали так и нашли. И обстановка изменилась, еще сказали, что не бойся, тебя никто не тронет. И даже еще можем позвонить к нему и даже позвать его к телефону. В общем, хочу сказать, друзья, ходатайственное служение – это очень сильное служение, очень влиятельное и действенное. Но нужда в работниках, которые могли бы там трудиться, знающие армянский язык, и вот здесь, может, кто-то из братьев армян сидит и слушает, не забывайте возвращаться на родину и нести хлеб жизни на родном языке. В Грузии обстановка такая. 180 членов, 11 церквей и групп. Проводится там большая работа среди благовестия русскоязычного населения. Вот. Я был в Тбилиси совсем недавно и услышал оркестр. Там, говорит, братья из Германии приехали, помогли им его, так сказать, собрать, с каких инструментов. Даже там вместо бас-инструмента они трубу басовую, и так оно все гармонично идет, слава Богу, приятно. Среди молодежи так оживление идет. Но недостает работы среди непосредственных грузин, это как национальное благовестие. Тоже огромная нужда, братья грузины, кто здесь слушает, побеспокойтесь о своем народе, чтобы их с хлебом встретить там, с хлебом и со словом на родном языке. За Азербайджан несколько слов скажу. Население в Азербайджане около 8 миллионов. Больше 7 миллионов там только мусульман. У нас 456 членов церкви в Азербайджане. 20 крещений – это немного, это примерно 23 человека, одно крещение было. Я помню, мы однажды в Нахабино говорили, если память не изменяет, у нас было на 7 человек одно крещение. Был такой высокий показатель, вот такое пробуждение шло. Вот на данный момент 23, на 23 члена церкви одно крещение. 19 церквей и групп. На эти 456 членов приходится 93 обращенных из мусульман. Это процент примерно 1:5. Значит, на каждый пятый у нас в Азербайджане обращенный из мусульман. Радостно сказать о том, что у нас три группки или три маленькие церкви, где исключительно мусульмане. В одной из 16 членов, в другой 10, и в Шамкире 8 членов. Это группки, где ни одного нету ни русского и никакой другой национальности. Или мусульмане, грузинские мусульмане, живущие на территории Азербайджана, которые давно приняли ислам лет 200 тому назад. Или лезгины тоже мусульмане, или азербайджанцы, мусульмане. Можно включить слайды там некоторые. Я за Алиабад можно несколько слов сказать. Когда-то ко мне подошел Алексей Яковлевич и говорит, мы хотим направить к вам брата Абакара. Он с Азербайджана. Но мы с радостью восприняли его. А благовестие, оно не то, что приехал и начал проповедовать. Благовестие проверяется временем. Приехал и поживи. Поживи месяц, поживи два, поживи полгода, поживи годочек, поживи, может быть, два. Определись, укоренился ты там или не укоренился. И вот только когда Бог видит, что корни ты пускаешь, вот тогда Он начинает и благословлять. И вот так вот Абакар с Ираду, женой своей маленькой семьей, переехали в Азербайджан. Можно их кадры включить? Ну, хорошо. Потому что я давал фотографии, вроде переснимали. Приехали, немножко волновались, переживали. А потом дело пошло. Сейчас у них 10 членов церкви. Вот самое легко было народ пригласить на праздник жатвы. В 2003 году ни один человек не пришел. В этом селении все в страхе. По телевидению передали, что идет наступление христиан на Алиабад. И люди так встревожены, так напряжены. Ни один человек, вот они, пожалуйста. Вот с этого, значит, с их двоих начиналось здесь благовестие. И на празднике жатвы в этом году, прошедшем 2004 году, и служения они проводили, и проповедовали на двух языках, на русском с переводом, на азербайджанском. И вот вместе собрались, и сколько там пришло неверующих, родственников, слава Богу. Я хочу сказать, что когда местные возвращаются в свои края и определяются там для жительства, для благовестия, Бог обязательно благословляет. И нету там пока стариков, все такие молодые проповедники, 30, 25, 35-40 лет. И они, и жены их, и дети их, соответственно. И получается очень хорошее служение. У брата Новруза, тоже в этой группке, родился сынок. Назвал его евангельским именем Лука. Не проходит этот вариант никак. Уже полгода мальчик безымянный. Они его в доме как-то зовут, но юридически его никак не оформляют. Дают ему каталог, вот тебе все мусульманские имена, выбирай любое. Он говорит, нет, только Лука. Ну, тогда уходи отсюда. Вот 5 месяцев мальчик без метриков, без документов, я как бы безымянный мальчик. Ну, вот так вот они хотят это дело отставить. Можно сказать именно о родной речи, о родном языке, о Слове Божьем на родном языке, привести свидетельство покаяния одной женщины. Она русскоязычная, сама лезгинка, и в мусульманском городе проходит служение. Эту фотографию я попозже объясню немножечко. Проходит служение, сделали призыв. Там только лезгины, все мусульмане обращенные. Она вышла, встала на колени со слезами. «Господи, прости меня, грешницу». А потом обращается ко всем лезгинам. «Сестры, дорогие лезгины, простите меня, что я по-лезгински не могу помолиться». Она русский язык хорошо знает, а лезгинский свой родной плохо. В русском секторе училась и так далее. И все-таки попыталась на лезгинском языке, ломаном, думать, какое же слово дальше сказать. Но настолько это было трогательно. Почему? Душа хочет к Богу говорить на родном языке. Хоть на ломаном, но на родном. И эту проблему Бог знает. Апостол Павел хорошо знал греческий язык, отлично, римский, все, он это империя была, ему все это было подвластно. Но когда Бог с ним заговорил, он заговорил с ним на языке колыбели. Когда мать первые свои слова произносила ему, когда он поймал, Бог говорил с ним на еврейском языке. И Бог сейчас хочет с хлебом встречать эти народы на их родном языке. А теперь можно вот эти слайды, которые впоследствии. Вот мы сидим, держим, это только переведено. Книга Ветхого Завета на азербайджанский язык. Это впервые в истории. Вот мы держим ее в первом одном благовестии в селе Михайловке. Много азербайджанцев очень приходило. Своего рода революция, которая произошла в этом народе. Вот мы держим и обсуждаем. Господи, это первая проповедь этой книги. Их 20 штук всего завезли на 8 октября 2004 года. Презентация Библии в этот день происходила. Из 20 завезенных одна оказалась у нас. И уже братья буквально через 2 дня уже с этой книги проповедуют. Они еще там переводчики не успели проповедовать. Их, хочу сказать, очень квалифицированный перевод. Наши братья оценили, говорят, так настолько понятно. Иногда языки, когда переводят, читаешь, ничего не поймешь. Пока русскую не прочитаешь, не сравнишь, а вот о чем дело-то. Перевод очень доступный, квалифицированный. Там языковеды работали, и древние, и еврейские знающие, и греческий, и английский, и турецкий, и азербайджанский, и русский. Все это так... 10 лет переводили, и теперь вот с этой книгой проповедуют. А впереди была, которая фотография. Мы сидим и рассуждаем, Господи, уже книга есть. Как нам ее иметь для наших братьев-азербайджанцев, мусульман? Их 93 члена. Как нам иметь их для библиотек, чтобы давать читать хотя бы, не дарить, а давать читать? А там, между прочим, книга «Бытие» – это очень близко мусульманам. Всех пророков, которых они знают, это книга «Бытие». Это и Ибрагим, Авраам, и Ягуб, Иаков, и Исаак, Исаак, и все, и Сулейман, и все-все-все, что они там впоследствии в Ветхом Завете находят, это для них очень близко и дорого. Ну, о Краснодарском крае и о Ставропольском братья поделятся, а Господу за все слава. Аминь.
Широбоков Василий, город Ставрополь. Весной этого прошедшего года решили ответственные за благовестие по регионам Ставропольского объединения собраться вместе на курсы, на практическое благовестие. И на библейских курсах мы преподаем личный евангелизм, но служителям нужно тоже учиться, как благовествовать. собрались для того, чтобы вместе молиться, вместе различными методами трудиться и друг другу подсказывать, чтобы на местах потом правильно совершалось служение и лучше. Учиться нам нужно. И Бог дает знания любящим Его и ученикам прилежным. Благовествовали во дворах, микрорайонах. Вы знаете, с чем мы встречаемся? Порой не подбирает слово. К церкви умеем говорить, а к людям не всегда. Вот в таком открытом пространстве Бог учил. Приготавливались к поездкам на этой фотографии. И дети помогали нам в благовестии. На этой фотографии брат вот стал проповедовать, подбегает пьяный, ударил по стойке микрофона. Но микрофон был подхвачен в другие руки. Камень полетел в микроавтобус. Как на все это реагировать, как не потерять внимание слушателей? Ну, учились и проповедовали. Здесь же на благовестие была библиотека неподалеку. И вот этого набора литературы вполне достаточно для христианской литературы. Проповедовали среди студентов. Студенты – это такой народ, который можно застать и после вечернего служения, поехать к общежитию. У нас десятки тысяч студентов в городе. До 12 ночи смело можно проповедовать. По группкам разделились и беседы. Проводили евангелизационные служения, общение по домам верующих для соседей. Ну а потом уже практическое было благовестие на местах. Так вот на фотографии служение в станице Зольской. В этой станице, кажется, все восстали против Евангелия. Все восстали. Администрация, казаки, священники, милиция. И только еврей, директор, такое влиятельное лицо, директор ткацкой фабрики там, вышел к благовествующим. Это другой кадр. Вышел к благовествующим и говорит: «Я вас уважаю, всем подарил носки». Один из влиятельных людей только в этой станице. Подошел как-то художник. Говорит: «Я был членом церкви Иоанна Христиан-Баптистов, зарегистрированной общины. Но вот однажды написал икону по просьбе священника. А священник ему расплатился трехлитровым баллоном вина. И я запил». Священник потом увещевает: «Вот видишь, когда ты был в истинной вере, сатана тебя не искушал. А как ушел к баптистам, вот тебя уже и сатана стал искушать». Братья ему говорят: «Так кто ж сатана? Кто ж искушает?» Друзья, следующий кадр – это место госпиталя. Вы, наверное, многие слышали, в Моздоке был взорван госпиталь, грузовик, начиненный взрывчаткой, практически разлетелось здание, и погибло очень много людей. Но радостно, что неоднократно на этом месте возвещалось слово Господне, и солдаты, раненые из Чечни, и гражданские люди слышали Евангелие, получили сотни Евангелий из рук благовествующих. Сегодня на этом месте нет госпиталя, вот стоит такой мемориал. Знаете, в Моздоке было и такое. Благовествующие договорились встретиться на остановке, чтобы ехать на служение. И за 20 минут до установленного времени прогремел взрыв как раз на этой остановке. В контейнере, в мусорном ящике была взрывчатка. Господь сохранил. Никто из верующих не пострадал. Это первое крещаемое в Нальчике. В прошлом году говорили, что в этом большом городе нету церкви. Начали служение в городе Нальчике. Но методы служения различны, так же, как и во всем братстве. Книгоноши – это Дербент, личные беседы, беседы с группами людей. Следующее. Было проведено общение на месте фавора для христианской молодежи. Также общение для около церковной молодежи. Отдельно для юношей, отдельно для девушек было проведено общение, чтобы покаялись. Следующие – это фотографии благовестия в доме, в детском доме в Кабардино, в Карачаево-Черкесской республике. Эти дети все имеют живых родителей, но родители лишены родительских прав. У одного только ребенка нет родителей, круглый сирота. У всех у них дети, есть родители. Уже не первый раз совершается служение на этом месте. И если первый раз нас очень настороженно встретили, теперь с радостью встречают. Благовестие переселенным. Первый в Дагестан, вот уже в настоящем времени переселилась семья брата Юры Панченко в Кизляр. Это был 88 год. А уже после переселялись и другие в Дагестан. Это семья, переселившаяся Кривошеенко в Махачкалу. Вы, наверное, слышали, в этом году был взрыв, попытка взорвать дом молитвы. Вот справа, где дом молитвы, стена проходит, рядом труба газовая. На трубу положили взрывчатку. Но взрыв прогремел, а дом цел, невредим. Труба была повреждена немножко. Страшно было, но Бог сохранил. Это семья, переселившаяся в Дербент. Брат переселялся на один год. Ему предложили с Азербайджана переехать на один год. Но когда уже подходило время уезжать, говорит, ну еще вот на сердце не все сделано. И продолжается еще год, и еще год. Ему говорят, один из братьев, ну у тебя же уже один год прошел. Говорит, да нет, еще не прошел. Как не прошел? Ну, говорит, написано, у Господа тысячи лет, как один день, а я не знаю, сколько год, пока здесь буду. И совершает служение. Следующее, это также в Дагестан переселилась семья. Друзья, в этом году благовестие совершалось в городе Хасавюрте. Это город, пограничный с Чечней, и в этом городе много-много чеченцев. Большой рынок, куда приезжают чеченцы закупать товары. Когда братья рассуждали, как будет проходить благовестие, и переживали, оказывается, Бог благословил еще больше, чем в других городах Дагестана. И чеченцы принимают Евангелие, слушают Евангелие. У нас уже такой образ оформился, что чеченцы – это волки. Они сами о себе говорят такую легенду, что шел волк против сильного ветра, но и постепенно с него это слазило, шкура, а стал он чеченцем стал. Вот. Это не так. Среди чеченцев можно трудиться. Следующая фотография – это переселенные в Армению. Следующая – это переселившиеся в город Нефтекумск. Тоже недавно говорили, что там началось служение, в большом городе. В село переехала семья из цветущего Кисловодска, переехали в знойную степь, чтобы трудиться для Господа. И еще одна семья скромных тружеников Господних. Благовестие также проходит среди зарегистрированных церквей. Это праздник жатвы уже в церкви, которая вышла, присоединилась к нашему братству в этом году. Ну, а результатом присоединяющейся души к церкви Господней Господу. Это крещение на Каспийском море. Сестры лезгинки приняли крещение. Друзья, надо сказать, что благовестие совершается и в Осетии. Совершают братья в Южной Осетии служение. И вы все знаете, какая была ситуация в Южной Осетии в связи с напряжением, война в Грузии. Ожидали, что будет военное действие, Церковь Божия молилась. А братья ехали и в это время на благовестие. И Бывало так, что днем проезжают по дорогам, днем тишина, а ночью начинается стрельба. Там была такая больше ночная война. Однажды, когда возвратились с поездки, узнают, что проехали, оказывается, по заминированной дороге. Господь сохранил. Это уже позже стало известно. И ради нескольких душ, которые есть в Южной Осетии, членов церкви, и ради тех, которые еще должны услышать о Христе, братья преодолевают большие трудности. Это школа в Беслане. Общий вид. Вы знаете о трагедии, которая произошла. Это центральный вход в школу. Здесь вот проходила линейка. Отсюда загоняли детей и учителей в школу. Это спортзал. Снаружи, это внутри. Десятки, сотни погибших. Это кабинет, где расстреливали мужчин. И, знаете, одного человека оставили напоследок расстрелять. И он выбрасывать должен был труп. И с последним трупом он выпрыгнул. Спрятался, хотя стреляли, но остался жив. Дочь его в это время находилась тоже в спортзале, и к ней боевики имели какое-то снисхождение и подкармливали даже ее. Потом братья с ним встретились и говорят: «Ты знаешь, почему Господь так с тобой милостиво поступил?» Дело в том, что он предприниматель, этот человек был, и когда строился дом молитвы в Беслане, он стройматериалы отдавал по себестоимости, то есть никакой накрутки на этом не делал, ради дома молитвы. Но он так понял. Друзья, из наших верующих детей никто не пострадал, в смысле с нашей церкви. Хотя в 6 других школах учились, в этой школе никто из детей не учился. Из зарегистрированной общины учились дети, около десятка погибших. Много тех, которые посещали школу, воскресную школу в зарегистрированной общине, тоже погибли. Но есть добрые свидетельства, что дети вот в этом зале, это зал намного меньше, наверное, вот так вот разделить на почти наполовину. В этом зале находилось 1500 человек приблизительно. И дети, верующие, передавали записки с молитвой «Отче наш», молились. И мальчик, который особенно так вот ревностно подвязался, он погиб. И воду приносил для других детей, взрослых. Друзья, здесь же, в Беслане, уже в ноябре была конференция по благовестию нашего Кавказского объединения. Господь благословил и словом назидания, и свидетельствами. Это брат азербайджанец свидетельствует о служении в Азербайджане. Это сестра Назифат делится обращением к Господу. Интересное такое, времени не достает. Лезгинка. Это поют на азербайджанском языке во славу Господа. Это на армянском поют языке. Это уже благовестие в Ереване. Библиотечное служение в Ереване. Это семья брата Саши Костенко. В этом году пришлось пережить им, супруге, большие переживания, большие испытания. В то время, когда брат уехал в Нагорный Карабах, Карабах находится в 380 километрах Степанакерт от того города Октябряна, где живет эта семья, уехал по служению. Ночью в дом забрался вооруженный человек и требовал, чтобы сестра отдала деньги. Говорит: «У вас денег много». «Нет у нас денег, у вас много денег. Говори, где». угрожал. Сестра склонилась на колени. Говорит, а перед этим было воскресение проповедь, что каждый из нас должен сделать в свое время определенный шаг веры. Говорит, и Бог дал мне такую возможность всю проповедь послушать сначала до конца. Дети хорошо себя вели, но не плакали, и слушала слово. А теперь, когда нужно было ей сделать шаг веры, она склонилась на колени и стала молиться Господу. Этот человек подбегает, говорит, ты же с кем разговариваешь? Подумал, что по рации или по телефону. Телефонный кабель, провод был обрезан. Я Богу молюсь. И что Он тебе поможет? Поможет. А потом она стала ходить по комнате с маленьким ребенком. Маленький ребенок проснулся и плачет. Она поет ему песню. Он говорит, ты что, ненормальная? К нему его на улице ждут другие подельники. Ну, практически вреда никакого не причинили. Ну, чуть-чуть там материально, там денег немного лежало на холодильнике, забрал. А потом говорит, да, я вижу, что с тобою Бог. У них текст написан такой на стене. Хранит Господь любящих его. Он говорит, ты что, тебя Бог хранит? Да, хранит. Я это вижу. Говорит, а когда они придут ко мне домой, кто они, неизвестно, они с моей семьей так не поступят. Ну и сестра в заключении помолилась о нем. Он встревоженный такой. Она помолилась о нем, и он ушел. 2 часа, вот это продолжалось с 4 часа, где-то до 6 утра. Вот это. Друзья, это рождественское служение для армянских детей. Около 50 детей собралось на служение. Дети, они и в Армении дети. Слушают Евангелие, радуются Рождеству Христову. Это служение в Октябряне, взрослые, рождественское служение. Это гора Арарат, как напоминание о Божьем долготерпении, судах и Божьем спасении для всех вот живущих на этой Араратской долине. Вестники истины на армянском языке. Это Нагорный Карабах. Сейчас семья Виталия и Ирины в Нагорном Карабахе совершают служение. И после устроенной жизни в Майкопе, конечно, быт здесь другой, в Карабахе. Также служение рождественское уже в Карабахе. Беседы, благословенные беседы. Друзья, в Чечне в этом году также совершалось служение. Так получилось, что сестра, которая проживает, христианка, в Шелковской, это между Кизляром и Грозным, 50 километров вглубь Чечни, пригласила верующих из Кизляра, чтобы посетить Шелковскую. В клубе собрались представители из комендатуры, администрации, учителя, православные. Первоначально для них чеченцы готовили программу рождественскую. Они по-своему приготовили. Ну, прибаутки, шутки, все. А когда наши братья уже приехали, они предоставили возможность, и все слушали Слово Господне продолжительное время. Мы понимаем, что только Господним милосердием, живы мы, можем совершать служение. Хотя вы не подумайте, что Кавказ – это всюду взрывается, всюду стреляет и так далее. У нас едешь по Ставропольскому краю, и повсюду, я смотрю, за этот 2004 год появились большие щиты. Написано, если есть на земле рай, то это Ставропольский край. Или такие, Бог на небе создал рай, а на земле Ставропольский край. Думаю, а ведь мы живем только милостью Божией. Какая там может быть самоуверенность? И только по милости Господней, благодаря Богу, Сегодня открываются и границы. Сегодня уже свободнее, чем прежде, можно попасть в Грузию. Попасть, соответственно, и в Армению. В Армению можно было только по воздуху. Теперь можно и по земле попасть в Армению. Бог благословляет. Бог дает жажду людям. И да поможет Господь видеть нас, видеть нам дальше, к чему влечет Господь, что нужно еще сделать. Да поможет идти за Ним. Когда совершалось служение в Ставрополе оркестра Евгения Никифоровича, вышел на покаяние. Официально он человек при правительстве Ставропольского края, а не официально смотрящий над Ставрополем. Он вышел, встал на колени, помолился так горячо, видно, с дрожью в голосе. С телохранителями он пришел на это собрание. Потом подходил еще к Евгению Никифоровичу, когда услышал, что брат сидел в узах, говорит, я и сам был, от вышака ушел, уже был в камере смертников. Покаялся, вскоре его застрелили. Его застрелили и при таких загадочных обстоятельствах в своем же доме.
Ответственного по благовестию за Краснодарский край сегодня нет среди нас. То, что я владею информацией, немножко расскажу. Как проходит служение в Краснодарском крае. Однажды мы с одним братом проводили служение благовестия. Такое служение было большое, неверующих много людей. И примерно на середине служения выходит один молодой человек к микрофону. Его не пропустили. Он тогда забегает так перед толпой и кричит: «Народ православный, не верьте им! Они нас обманывают, никакого Бога нет!» Среди таких людей мы живем, среди таких людей трудимся, проповедуем. Настолько, насколько Бог дает силы. Служение проходит у нас уже много лет в Лепрозории. Это место, где содержатся люди прокаженные. Они находятся там безвыходно, и поэтому есть доступ туда, радиопередачи, такие встречи. В общем-то, есть те люди, которые постоянно посещают там богослужение. Служение проходит в зонах, в больницах, в домах престарелых, в интернатах, в детских. Библиотечное служение – в городах проводим служение уличное, на перекрестках, среди многоэтажных домов, в жилых массивах. Если это частный сектор, то где-то на перекрестке. Или же возле дворов верующих. Верующие приглашают к себе во двор. Если это теплое время, то прямо во дворе, холодное время могут в дом зайти. Соседей, знакомых. Таким образом проходит служение у нас. Иногда к праздникам, к Пасхе, Рождество, к праздникам жатвы мы используем средства массовой информации. Даем какое-то поздравление, то ли по радио, по телевидению, с приглашением на богослужение. И когда с людьми беседуешь, они уже немножко имеют представление, кто мы такие, куда их зовем. Силами края проходит у нас благовестие в Абхазии. Вообще, в этом году у нас такое массовое, можно сказать, благовестие. Это началось с посещения Евгения Никифоровича Пушкова. И впервые мы заехали в Абхазию. Конечно, те инструменты, которые у них были, не пропустили, пришлось оставить их на границе. В такой разбитой, разрушенной Абхазии уже искали инструменты. Если виолончель должна быть у виолончелиста большая, то у него такая она была маленькая. Все-таки проводили служение. Значит, города, которые находятся по над побережьем, это города, ну, такие курортные, где немножечко есть жизнь. А так от побережья в горы, то это пустые города, разрушенные. Ну, например, город Кварчел, когда-то там проживало 50 тысяч человек, сейчас только 5. Некоторые поселки в горах, если там проживало 5-7 тысяч, то сегодня там проживает 200 человек, 50 человек. Это пустые улицы, полуразрушенные здания. Трудно найти живого человека. Ну, также живут люди очень скудно, очень тяжело. Однажды братья поехали туда проведать этих людей. Здесь вот фотографии есть. Это христианская библиотека в городе Кварчел. Так вот, Бог подарил возможность приобрести молитвенный дом прямо в центре города, на рыночной площади. Соседи удивляются, как это так у вас получилось. А мы говорим, что у нас Бог есть, который все дает. Это вот с молитвенного дома, далеко ходить не надо, площадь. И на этой площади проводим благовестие. Это здесь же. В любое время можно выйти на рыночную площадь и пригласить людей на богослужение. Благовестия, которые проходили в горных поселках, немножко трудные благовестия, потому что люди оторваны от цивилизации, живут постоянно под страхом войны, какие-то там вылазки партизанские, перестрелки и так далее. Красный Крест привозит еду, кормят их там. Кормят очень редко. Ну и вот, когда Красный Крест приезжает кормить, то собирается весь поселок оставшийся, им раздают там вот что сварили для них. И в это время не надо особых усилий прилагать, чтобы собрать людей. Вот благовестники поют, рассказывают, предлагают хлеб жизни. Ну, по силам оказывают и материальную помощь для этих людей. Ну, вот такое вот у нас проходит служение, благовестие. Конечно, обо всем не расскажешь. Много милостей Бог являет, чудеса являет. Это вот такие здания в этих поселках. Пожалуйста, приходи, занимай хоть целый дом. Можешь стать хозяином. Все брошенное, запущенное, никому ничего не нужно. Молимся о том, чтобы Господь и силы послал, и благословил, чтобы достучаться до сердец людских, и тех, которые благоденствуют, и тех, которые живут в скудости, в горе и в беде. Аминь.
Господи Боже наш, благодарим мы Тебя сердечно, что на протяжении и прошедшего года Ты благословлял и Кавказское объединение, где много народов проживает, и трудности мы слышим, нематериальные трудности. Но главное, что там недостаток духовного хлеба. И люди нуждаются в том, чтобы на их родном языке Слово Твое достигало всяких людей, которые проживают на этой территории. Ты, Господи, видишь нужды человека. Но в первую очередь не хлебом одним будет жить человек. Благослови Ты, чтобы эта нужда главная была удовлетворена. И верим, что Ты не оставишь. Благослови труд благовестников Твоих. Для славы Твоей, Бог наш. Аминь.